православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте! В эфире Пенза. Вы слушаете программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона диакон Евгений Белохвостиков, за звукорежиссерским пультом Михаил Спежов. Сегодня, как и обещали мы неделю назад, продолжаем разговор с протоиереем Алексеем Горшковым о приходском обществе трезвости, которое уже более 10 лет существует при Петропавловском храме Пензы. Ну и вообще о трезвости, почему этот вопрос для нас на самом деле так важен. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, отец диакон. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Алексей, ну вот мы в прошлый раз в основном говорили о деятельности вашего приходского общества трезвости. Скажите, ну а вот вам в свое время полный отказ от алкоголя трудно дался?
Когда мой нравственный облик пастыря дошел до такой степени, что мне самому было стыдно за свое поведение, а это было уже в 2009 году, то я принял решение отказаться от употребления алкоголя на какой-то определенный срок. Но для этого мне необходимо было свидетеля, который бы засвидетельствовал мою решимость. И поэтому я поехал к одному священнослужителю в районный центр. Мы с ним зашли в алтарь храма, и перед престолом, в его присутствии, я дал обещание не употреблять спиртного в течение 5 лет. Ну, вот я тогда принял такое решение, поскольку 1 года, я так понимал, что было недостаточно, да и 2 лет, наверное, тоже. А чтобы хоть как-то вот прийти в себя после постоянных выпивок, вот, постоянного употребления алкоголя, вот, мне показалось необходимым именно вот такой срок, срок в 5 лет. Признаюсь честно, что вот тогда я не преследовал цель навсегда отказаться от алкоголя, не преследовал, у меня даже таких мыслей не было, просто через вот этот срок опять вернуться к употреблению алкоголя, но употреблять в меру. И вот эти, я сейчас вот хорошо помню, вот эти 1.5 года, первые 1.5 года примерно моего отказа от алкоголя, меня постоянно навязчиво сопровождала вот эта мысль о том, что мне остается немного еще потерпеть, а еще несколько лет потерпеть.
Так сказать, немного.
Да, немного, относительно немного, да. И я снова вернусь к употреблению спиртного, но уже в ограниченных количествах. Мне казалось, что я уже научусь это делать. Ну вот интересное дело, получается, что помимо как-то по моей воле, вот поскольку я вот подчеркну, что я не преследовал цель навсегда отказаться от него. Буквально уже через 2 года или к концу 2-го года моего отказа от алкоголя я почувствовал, что вот эти мысли, которые меня сопровождали, они стали несколько отступать. И это произошло на фоне того, что в моей жизни появились какие-то другие интересы, изменилось качество жизни, вообще многое менялось. И если взять вот этот полный охват того, что забирало у меня спиртное и высвободило меня, можно сказать, это свободное время, не только время, но и вообще ресурс моего организма, способностей, то я стал замечать, что у меня все больше и больше интереса происходит, появляется интерес к жизни, к тому, что я раньше просто не замечал и не придавал этому значения. Вот, потому что жизнь алкоголезависимого, а я себя отождествляю, можно сказать, с категорией таких людей, вот, значит, жизнь таких людей, она проходит вот такими стадиями. От выпивки к выпивке. То есть, если, значит, идут будние дни, то вот алкоголезависимый, он как бы находится в таком ожидании. Ну, когда же закончатся вот эти несколько будних дней, серых, скучных, таких навязчивых, и настанет выходной день, в который я смогу себе позволить выпивку, вот и какие-то другие развлечения. То есть... Сознание человека полностью заточено и сконцентрировано именно вот на таких событиях. Событиях, которые связаны с употреблением алкоголя. Ожидание какого-то праздника, ожидание повода, любого причем. Если его нет, то его нужно создать. И вот это постоянно крутится, это в голове постоянно эти мысли навязчивые. Вот. А, соответственно, если вот эти мысли... употребление алкоголя, значит, занимает, можно сказать, передовой план, находится на передовом плане, то все остальные, они вытесняются. Так вот, у меня вот в тот момент, когда я уже в течение 2 лет не пил, не употреблял алкоголь, у меня получилось наоборот, что вот эти мысли... значит, качестве жизни, которое изменилось, свежесть, значит, мысли, настроение прекрасное, потому что, когда выпиваешь, то на утро, как правило, подавлено настроение. И это может сопровождать в течение нескольких часов. То есть, если ты утром встал, ну, не сказать, что с похмелья, но, знаете, вот такое какое-то не очень легкое настроение на душе, да, и оно потом тебя сопровождает еще несколько часов, может, даже целый день. Вот, и это все забирает ресурс нашего организма, который, вот, можно сказать, может работать по-другому. И у меня, очевидно, заработал по-другому. Так что вот эти мысли, можно сказать... постепенно были вытеснены на совсем такой дальний план. То есть они где-то были, но настолько далеко, что я уже перестал на них обращать внимание, о том, что вот когда-то я вернусь опять к употреблению алкоголя. То есть у меня настолько изменилась жизнь, что я уже думал о совсем другом. И примерно через 3 года мне уже, можно сказать, предложили быть руководителем приходского общества трезвости в Петропавловском храме. И я скажу, что к этому времени я уже созрел к тому, чтобы не только вот самому трезвиться, но идти по этому пути и вести других людей.
Хотя еще те самые 5 лет даже и не прошли.
Не прошли. Но после 3 лет кардинально переменилось состояние.
Сейчас, Алексей, ну вот я знаю, что вы считаете, что вот, что называется, по праздникам, в меру пить, это, в общем, тоже плохо, и тоже лучше, что все-таки совсем отказаться от такого.
Вы знаете, отец Диакон, я руководствуюсь 14 главой апостольского послания к римлянам, в котором говорится, что если... твой брат соблазняется, то лучше отказаться от употребления алкоголя. Вот. Там немножко сказано в тексте по-другому. Там не буду есть мясо, не буду пить вина, если мой брат притыкается. Примерно такой текст 14 главы апостольского послания к римлянам. Поверьте, на моем опыте вот эти наши совместные трапезы церковные, на которых духовенство возносит бокалы со спиртным в присутствии молодых там алтарников и подзеканов, вы знаете, это очень соблазнительно. И это потом выстрелит так, что...
Словно кто-то да, может в меру, а кто-то...
Да, вот я и об этом и говорю, что этот запрет... Конечно, не то что запрет, а рекомендации. Но лучше совсем не употреблять, вот, поскольку мы рискуем быть как раз вот в роли вот этого соблазнителя, о котором говорит святой апостол Павел. Вот, конечно, если очень хочется, то это лучше сделать в неприсутствии, в в отсутствии свидетелей, особенно молодых людей, для которых этот пример будет очень соблазнительным.
Ну, может, действительно, тут даже и не только в молодых людях дело, и в любом вообще, возрасте есть люди, которым, правда, лучше.
Да, вы правы.
Они сами даже знают.
Лучше так, да, лучше так. И спокойнее будет всем. Да, и тебе спокойнее будет, поскольку ты не стал соблазнять там малодушных или там маловерующих, или каких там еще, у которых не так окрепла вера, да. Лучше это сделать где-то в другом месте. Значит, если у кого-то нет вот таких явно выраженных признаков алкогольной зависимости, им, конечно, может и ничего не будет плохого от того, что они будут употреблять по каким-то значимым событиям.
Ну,
вот я и говорю, отец диакон, что мы все разные. Но, памятуя, что... То есть, зная за собой, что у тебя нет этой ярко выраженной зависимости алкогольной, но у твоего-то собрата есть... Вот тут
да и ты не застрахован, как и, дальше
конечно, да,
сложится, все да. начинают.
Вот поэтому я... Значит, алкоголь даже... Никак его не использую, вот когда мне дарят там, или какое-то вино, или, значит, водку. То есть, если я его преподнесу кому-то дар, кому-то в дар, понимаете, они воспримут это как положительное что-то. Вот.
Да.
Поэтому я вот в этом отношении в каком-то замешательстве нахожусь. Не знаю даже, что с ним делать. Но когда коньяк дарит, матушка, она у меня сразу отбирает и добавляет его в выпечку, в торты, там это как-то хоть уходит, да. Она отбирает, говорит, ну ты опять сейчас куда-нибудь там денешь, и я, говорит, не найду, и ты сам не знаю, где, куда ты положишь. Вот, и поэтому вот в этом отношении...
Но вам все равно до сих пор дарят.
Дарят, да. Но те, кто не знает о том, что я уже много лет не пью и являюсь еще руководителем общества ответственности.
Да, курьезно, конечно, получается. Вот, кстати, вы знаете, тоже такой курьезный случай вспомнил. Отец Дмитрий Смирнов, наверное, вы тоже, может быть, помните, когда он в Пензу приезжал, с духовенством встречался, тогда вот говорил в том числе как раз об опасности алкоголя, и вот примерно так выразился, что водка, да, это чистый продукт, но это и есть чистый яд, если уж пить, то лучше пейте виски, как-то вот так вот он сказал. Ну, понятно, что с юмором, как все у него очень часто было это сказано. На самом деле, есть какая-то принципиальная разница, что пить или... В любом случае, как бы...
Царство небесное, отцу Дмитрию, да. С юмором у него был все в порядке. Должен ответить. Конечно, разница только в количестве употребляемого алкоголя. Он содержится и в пиве, как известно, и в сухом вине, и в остальных алкогольных изделиях. Я все-таки припоминаю свой опыт. Это еще до моего отказа от алкоголя. Когда я, значит, уже чувствовал приближающуюся, то есть опасность своей, значит, нравственной деградации, и пробовал перейти с крепких алкогольных изделий на более такие, ну, слабые, что ли, сухое вино. Так вы знаете, вот для того, чтобы поймать вот этот кайф, который я мог там почувствовать от нескольких рюмок этого водки, то мне нужно было выпить несколько литров сухого вина, чтобы поймать вот этот эффект, да? Пиво, соответственно, там еще больше тогда, да. То есть пропорции вырастают сразу. Вот. Поэтому
эффект все равно.
Эффект, ну, понимаете, мы алкоголь зависимые, они выпивают для того, чтобы получить вот этот эффект определенный.
Не ради вкусовых.
Нет,
качеств.
Конечно, предпочтение, да. Нет, да. Увы, не так, да. Вот поэтому, опять же, подчеркну, что для алкоголя зависимых это одинаково опасно. Даже в какой-то степени, ну, это уже не мои наблюдения, а наблюдения тех специалистов, которые работают в этой области, так называемое безалкогольное пиво, оно в определенной степени может спровоцировать интерес уже к такому, ну, такому настоящему пиву. Может спровоцировать. Вот потому что у таких людей, как правило, у них сохраняется в памяти все вкусовые качества алкогольного пива. Вот, и безалкогольное как раз может спровоцировать.
Ну, все равно, отец Алексей, вот здесь, мне кажется, есть некое противоречие церковной традиции, потому что, ну, даже в уставе упоминается, что вино и елей труда ради бденного дозволяется по праздникам, например.
Вы знаете, вот с нашим церковным богослужебным уставом там история связана с тем, что, в общем-то, устав создавался для того, чтобы регламентировать жизнь в основном монашеских общин. Вот изначально он создавался так. Появлялись общины, и вот для того, чтобы хоть какой-то регламент был в этих общинах, вводился вот этот устав. Его создавали не всегда монахи. Порой его создавали меценаты, ну, так будем говорить, с нашим современным языком, так что так было, это было понятно. То есть ктитор, да, благодетель, который вкладывает свои финансовые средства в построение обители, там, монастыря или там еще чего-то, он, значит, проявляет интерес, чтобы в этой общине вот жизнь была каким-то образом регламентирована. И нередко они вот составляли подобные уставы, вот, в которых предусматривалось по праздникам употребление елея и вина. Ну, вы знаете, это дело доходит до такого, можно сказать, до такой нелепости, что согласно уставу вино употребляется Великим постом. Вот есть такие дни там. И даже вот на главу Иоанн на усекновение главы Иоанн Предтечи. Вот казалось бы.
Ну, да.
Здесь вот, если задуматься, тут получается само событие такое трагическое, что именно по причине употребления алкоголя царь Ирод, можно сказать, пошел на этот поступок и отдал приказ обезглавить Иоанна Крестителя. И церковный устав, он, значит, дозволяет употреблять вино в этот день. И вот как раз это связано вот с теми случаями, когда устав создавался не всегда монахами, а вот такими ктиторами. Нужно заметить, что первые редакции уставов, вот тех средневековья, там, 4-го, 6-го, 7-го века, Савва священного, там, Студийского монастыря уже в Константинополе. Дело в том, что вот эти первые редакции, они дошли до нас уже в измененном виде. То есть те, они уже не сохранены. Uh-huh. То есть они сгорели или там затеряны. И восстановлены они уже по устной традиции, по воспоминаниям, вот, в которых еще сохранялась, так сказать, память о соблюдении уставов. И поэтому на основе воспоминаний они были, так сказать, воссозданы. Еще хотелось бы отметить, что наш климат, он не всегда подходящий. Об этом уже говорилось, значит, лицами в священном сане нашей русской православной церкви, поскольку наш климат несколько отличается от климата все-таки Южного, Афонской горы той же, Палестины, вот, где не такие холода, как у нас, особенно зимой. И поэтому, можно сказать, когда дело касается именно употребления там пищи, то здесь, наверное, нужно всегда задумываться, и тем более вина. Насколько это целесообразно вообще для нас, для нашего менталитета особенно. И вообще, когда мы говорим о нашем русском менталитете, то здесь, пожалуй, вот как раз из церковного устава, может быть, следует по каким-то днем совсем его, можно сказать, отменить, вот это вино, которое позволяется на трапезе. Вот как, следуя тому, что у нас, ну, такая, знаете, не очень-то хорошая у нас наследственность, вот, у многих,
ну, да,
алкоголь зависимые, да, у нас больше минусов, действительно. У них там нет такой проблемы.
Да,
у нас есть, вот известно, что там в Болгарии, там в Грузии они, значит, пьют это вино не как мы. У них просто стоит как сок, как квас. Да. И все. Они его просто сопровождают трапезой. Да. И у них, видимо, организм, он по-другому адаптирован к употреблению вот этих вин. У нас не так. Мы спиваемся. Вот. И нам лучше всего, вот, так сказать, если у нас есть такая возможность, отказаться все-таки даже в церкви вот, от употребления алкоголя на трапезе.
Сейчас, Алексей, как вы считаете, был бы полезен в России сухой закон? Ну, понятно, что вопрос теоретический, не идет речь сейчас о его введении, ну, просто вот ваше мнение.
Ну, видите, вот, например, по словам Федора Григорьевича Углова, знаменитого нашего хирурга, общественного деятеля, он видел только положительное в последствиях введенного на какое-то время сухого закона в нашей стране, а именно, по-моему, в середине мая 1985 года президиумом Верховного Совета СССР были введены вот такие меры по противодействию алкоголю, там, самогонному варенью. И он сделал доклад, вот, в котором подвел соответствующие итоги. А итоги были действительно хороши. Тем, что, значит, алкоголя вот буквально там в 1986 году, 1987 году алкоголя было выпущено намного меньше. Казалось бы, да, страна потеряет прибыль от, так сказать, от этой выручки, от алкоголя.
Ну да, но это уже экономическое еще есть.
Да, но нет, понимаете, нет. Значит, вот эти денежки россияне понесли в сберкассы, и они пополнились на 37 миллиардов.
Вот, больше. Нельзя купить водку, то и деньги девать некуда.
Ну, правда, потом дефолт был в 91-м, что ли, году.
Это уже другая история.
Ну да, это уже другая история, да. Но важно, что появились деньги, понимаете? Вот если, я думаю, что вот всякий курильщик, который, значит, тратит деньги на вот эти вонючие соски, и всякие, значит, любитель алкоголя, если он в течение года посчитает, да, сколько у него уходит денег.
Лучше,
да,
не пожалуйста,
лучше не считать, да, вы правы,
дьякон. Тем более сигареты, мне кажется, сейчас вообще действительно стали очень дорогие.
Да, да, лучше, наверное, не считать. Вот,
хорошо.
Это первый показатель был того, что уже даже на вот этом фоне, значит, сухого закона, все, появились деньги. Деньги понеслись сберкассам. Вот народ начал, так сказать, богатеть. Вот если деньги сдают Сбербанк, значит, все, народ это показывает.
Это запас,
того,
это уже,
да. Все, да, не просто там квартиру, машину купить, гараж, а уже какой-то запас. Значит, стало рождаться, вот за эти годы, рождаться в нашей стране гораздо больше детей. Вот сейчас у нас, к сожалению, по-прежнему рождаемость не превышает смертность. Вот, и мы потихонечку сворачиваемся. Вот, и пока дальнейшие тенденции пока не видно, чтобы рождаемость увеличила смертность. А вот в то время, вот время как раз сухого закона, в нашей стране на полмиллиона была рождаемость больше, чем те годы до введения сухого закона. Изменилось, значит, качество труда, потому что за каждый прогул рабочего наша страна была вынуждена страдать.
Ну, в принципе, да,
да,
конечно.
То есть серьезной копейкой, или даже сказать рублем, да. Это была колоссальная убыль для нашего производства, наших заводов. А поскольку люди работали трезвые на производстве, то есть это уже снизилось, вот эти количество прогулов увеличилось, качество продукции, которая выходила из-под рук трезвых людей. Соответственно, меньше было всяких преступлений, вот потому что в алкогольном состоянии. Можно сказать, каждая смерть, вот каждая четвертая смерть, вот уточняем, каждая четвертая смерть, она так или иначе связана все-таки с употреблением алкоголя. Поэтому в определенной степени можно согласиться с Федором Григорьевичем Угловым о том, что, в общем-то, больше было преимущества.
Даже для экономики.
Для экономики,
да. Потому что всегда же у нас аргумент обычно, что это очень большие прибыли.
Что мы потеряем что-то, да.
Для государства.
И иногда говорят, что вот для государства, значит, вот когда алкоголи говорят, что государство много потеряет, да, от того, что не будет алкоголя. Вот, а на самом деле, вот те проблемы, которые он создает, это обеспечение тюрем, в которых вот находится,
там
да, это такой колоссальный просто объем
вот затрат. От преступности до медицины.
От преступности до медицины,
да,
лечения,
производительность труда.
Она намного больше, да, забирает. Конечно, не без перекосов, ведь наши люди, ну как так, отменить спиртное? На свадьбе.
Свадьба.
Как-то, да, свадьба. Конечно, тут сразу всплеск самогонного варенья в этих заварочных чайниках на столе. Самогон. Там как-то умудрялись доставать. Я помню, даже на свадьбу в 92-м году выделяли по долону. Вот мне на свадьбе отец получал 2 ящика водки. А по блату еще там 2 достали. Ну вот, ну, в общем-то, никто, в общем-то, не перебрал.
Кто хотел, тот дошел.
Дошел. Вот. И, конечно, были определенные, так сказать, перекосы, минусы, но в основном много было положительного вот, от сухого закона в нашей стране. И это не только у нас, это в США тоже, в Соединенных Штатах
Америки. Ну, опыт не только у нас.
Опыт такой,
такой
есть, да. Конечно. Очень там выросла производительность и все остальные направления общественной жизни людей.
То есть вы считаете, что, в принципе, ограничения, которые вот в последние годы введены, ну, там, продажа не круглые сутки, а только там запрет на продажу в определенные дни года, все-таки они приносят пользу.
Определенную, конечно.
Потому что, ну, можно ведь тоже сказать, ну, кто хочет, тот все равно лазейку
найдет. Нет, ну, для этого необходимы тогда определенные усилия или преодоление препятствий. Вот существуют такие страны, они небольшие, в которых алкоголь, он продается только в отдельных магазинах.
Да.
Представляете себе? Для того, чтобы купить...
И у нас, там, я помню, были разговоры, что-то подобное.
Да, купить сделать алкоголь, нужно, например, доехать куда-то там за город.
Ну, да.
И вот сейчас-то в основном в круглосуточных магазинах вот сидят там, значит, трапезничают. Mm-hmm. Время же за полночь, алкоголь закончился. Раз до соседнего магазина там добежали, ведь круглосуточно же работают, угу, там вот все, в общем-то. Я не знаю, ночью продают, нет алкоголя.
Ну, если знать где, опять-таки, вот я про лазейки говорю.
А здесь уже ты будешь знать, что для того, чтобы тебе его приобрести, нужно сделать это до захода солнца, то есть ночью там уже точно не продается, а если он продается днем, то очень далеко, так что тебе нужно либо на машинку...
А кто-то, может, и скажет, да
что, и... Да, его... тогда задумаешься, да, сколько там все это придется там в этих пробках стоять там, может быть, и не стоит тогда. То есть где создается препятствие, там, в общем-то, и задумываешься, стоит ли его преодолевать.
Ну, понятно, что если мы всю опасность алкоголизма понимаем, то должны и сами стараться держаться от него подальше. Но вот ко дню трезвости святейший патриарх Кирилл, он традиционно издал свое обращение и призывает нас также, цитирую, оказывать внимание и поддержку тем из близких, кто страдает недугом винопития. Вот как это должно проявляться на практике? Ну, не просто же мы должны там при каждом удобном, неудобном случае повторять, что пить вредно.
Ну,
от этого толку-то, я думаю, немного.
Внимание, будет. Поддержка, наверное, прежде всего тем, кто в этом нуждается. Вот одно дело, когда люди, действительно, не скрывая своей алкогольной зависимости, признаются в этом. А это уже, вы знаете, на 50%, можно сказать, излечимый недуг.
Но это, мягко говоря, далеко не все.
Это вообще единица, может сказать, на пальцах.
Да,
когда говорят, вот я, да, вот я...
У меня есть
проблемы
с этим.
У меня есть проблемы, да. Вот примите это к сведению, давайте как-то выстроим с вами отношения, будем что-то делать. Вот, но большая часть, они просто не признают этого, этой проблемы. Вот, и, в общем-то, им не нужно никакого сочувствия в этом отношении. Им нужно просто получать определенные денежные средства для того, чтобы в очередной раз приобрести алкоголь. Вот у нас рядом с храмом Петропавловским находится, можно сказать, с двух сторон так называемые нищие, вот, которые собирают наших прихожан денежные средства. А я отмечу, что они находятся не на самой территории, а то может показаться, что они у нас там такой разгул разводят. А они находятся за территорией храма, где мы уже, так сказать, ну, не то что бессильны, где заканчиваются наши полномочия, где заканчиваются наши права. Если на нашей территории мы можем там... Кстати, этого, конечно, нет, потому что у нас охрана, и камеры поставлены теперь уже, можно сказать, везде и в храме, и за храмом. Вот наблюдение ведется. А вот за оградой там вот эти люди, можно, я бы даже сказал, что они начинают уже наглеть. Вот потому что собирают уже денежные средства не на пропитание себе, не на одежду, конечно, и даже не на питание, на какие-то продукты питания, а собирают явно на спиртное. И самое, наверное, трагичное стоит эта ситуация в том, что они ставят наших прихожан в какое-то, знаете, неловкое, затруднительное положение, ситуацию. Поскольку, отказав им, значит, это обернется, значит, разными негативными высказываниями в твой адрес, иногда даже проклятиями, и не только...
Шантаж уже какой-то.
Да, прямой шантаж. Проклятиями и проклятиями семьи, домочадцев, детей, внуков. Естественно, такие проклятия не хочется слышать, и лучше отвязаться, и тогда прихожане просто там в кармашке себе запасают какую-то там монетку, для того, чтобы просто вот войти вот в эту калитку беспрепятственно, не услышав в свой адрес, в затылок там, какие-то негативные слова, отзывы. Вот. И когда потом, значит, мы видим людей, опьяненных от сбора денежных средств наших прихожан, которые уже лежат под деревьями, за оградой, и сами же прихожане возмущаются тем, что они лежат в опьяненном состоянии. Так, дорогие, это же вы им даете на алкоголь. Вы их, можно сказать, ведете в погибель. А потом возмущаемся тем, что они валяются там под деревьями или там под оградой. А тут нечего, можно сказать, возмущаться. А тут, можно сказать, прослеживается прямая взаимосвязь вот тех подаяний, которые делают наши прихожане, и алкогольного опьянения. Были случаи, когда наши прихожане приносили им продукт питания. Так они этой буханкой хлеба могут и запулить, вот, потому что это им не надо на самом деле. У таких алкоголезависимых людей, у них настолько организм перестраивается, что вот продуктов питания, значит, требуется все меньше и меньше. Вот действительно колоссальные какие-то возможности нашего организма, но требуется спиртное. То есть, получается, перевертыш такой. Да. Больше алкоголя, меньше продуктов питания. И вот так они живут. Вот, и поэтому такие казусы могут возникнуть. Поэтому в этом отношении мы можем проявить сочувствие только к тем людям, которые осознают свою проблему.
Все-таки с самого человека зависимость.
Да. И вот таким уже людям стоит оказать поддержку. А вот каким образом? Нужно об этом подумать. Какой-то, значит, использовать подход. Если мы искренне заинтересованы в этом, вот для того, чтобы поддержать этого человека, возможно, понадобится ознакомиться с определенного рода литературой, где специалисты уже имеют соответственный опыт поддержки вот таких алкоголезависимых людей. И можно сказать, такое старание не проходит бесследно. Такие люди, как правило, не чувствуют вот эту поддержку, им самим просто становится не по себе, им становится стыдно за свою...
Это уже на правильном пути.
Да, вот это уже все, это уже характерные черты того, что мы находимся на правильном пути.
Сейчас, Алексей, но все-таки как вы считаете, какие самые такие характерные опасности поджидают человека, который от алкоголя отказался? Ну, вот помимо, собственно, тяги к алкоголю, понятно, ведь тут, наверное, и круг общения как-то волей-неволей меняется, круг интересов, если у человека действительно все было завязано на спиртном.
Вот в семье, если один из супругов отказывается от употребления алкоголя, ну, хотя бы на какой-то определенный срок, то следует, во-первых, значит, устранить все возникающие факторы, которые могут его спровоцировать. На первом плане это же, конечно, фактор праздничных трапез, в котором были привычны вот алкогольные изделия.
Да, чего-то не хватает сразу.
Всегда ставились на стол. Да. И жены, как правило, вот таких мужей, они говорят, ну, это у тебя проблема. У меня же нет этой проблемы. И у твоих друзей, у наших друзей нет этой проблемы. У наших родственников. И вот, и совершают роковую ошибку. Вот представьте себе непьющего человека, который находится за трапезным столом, наставленным алкогольными изделиями. И от одних только запахов у него вот сразу сработает этот рефлекс, вот которому придется противостоять. Да. Это уже люди с многолетним опытом трезвения, они уже адаптированы вот к этой обстановке, когда выпивают там. Они даже могут сделать вид, кстати говоря, вот иногда в таких компаниях они просто делают вид, что там подносят спиртное. Ну, вот, у них уже это произошла какая-то адаптация, вот, и они, можно сказать, могут себе такое позволить, свободно, можно сказать, находиться в такой обстановке. Но для человека, который делает только первые шаги отказа от алкоголя, для него это противопоказано. Нахождение вот в подобных компаниях. То же самое касается этих корпоративов. И здесь уже нужно либо с начальством, с руководством поговорить, а я думаю, что руководители пойдут навстречу.
Любой нормальный руководитель.
Ну, я думаю, что они как-то заинтересованы в том, что да. Если он объяснит, что у него проблемы, конечно, думаю, что руководитель как-то найдет ему какую-то лазейку, такую, чтобы он либо вовремя ушел, либо совсем не приходил, отправил куда-нибудь в командировку. Да. Да. Я думаю, что таких поводов будет достаточно. И, конечно, еще один фактор окружающей, так сказать, среды. Ну, вот у меня это произошло как-то само собой. То есть те мои, значит, друзья, товарищи, которые любили выпить, они сразу поняли, что нам будет неинтересно. Им будет неинтересно, и нам будет неинтересно, да. Вот, и как-то само собой, без всяких там выяснений отношений, как-то вот мы перестали просто встречаться, вот, и тем самым устранили вот этот источник соблазна. А еще даже, знаете, советуют, значит, вот в таких семьях убирать даже посуду, которая напоминает о...
Нет, ну лишний раз здесь...
Да, вот эти рюмочки, особенно водочные, такие вот там на 100 грамм или на 50 грамм, вот они... Они должны появляться на глазах у алкоголезависимого, потому что у него, знаете, у него поработает все по-другому. Он не может бесстрастно смотреть даже на посуду, на бутылки.
Но то есть ассоциации
они остаются, да. И они не сразу, можно сказать, оставят его.
Отец Алексей, ну вот в принципе никто ведь из здравомыслящих людей и не спорит с тем, что алкоголь такая национальная, можно сказать, наша беда, не будем другие страны касаться, это другая история. Но мнение, что нужно с этим делать, они расходятся. Вот вы, опять же, по поводу того же сухого закона, например, какая полемика, хоть даже и чисто теоретическая, но все равно идет. Как вы считаете, вот какие шаги реальную пользу могут принести на законодательном уровне с точки зрения общественного мнения? Опять же, у нас ведь общественное мнение очень лояльно относится к алкоголю. Со стороны церкви, опять же, таки. Что все-таки можно
сделать? Здесь важно, кто задает тонус интереса к употреблению алкоголя. Если это сопровождается информационным потоком, то, соответственно, и нужно ожидать...
общественное мнение, опять же.
Да, формируется общественное мнение. Но даже обратить на фильмы, вот взять фильмы до 90-х годов, там, можно сказать, постельных сцен не было. А сейчас...
Зато все курят поголовно.
Да.
Чего нет сейчас.
Все курят, все пьют.
Ну вот,
да. Все пьют. Да, вот этот самый фильм, который мы смотрим перед Новым годом, «Ирония судьбы» или «С легким паром».
Практически воспевание алкоголизма.
Да, несколько лет назад...
Самые положительные последствия.
Значит, ну тогда, может быть, он епископ был, Марк Рязанский, когда он был в Рязани. А вот он опубликовал, значит, статью, критическую статью на этот фильм. Ну, вы знаете, какой поток там был на него.
Хотя, если вот по полочкам разложить-то, то действительно сомнительная история.
Да, да, сомнительная. И женщины там курят, и мужики там не выходят из-за стола, там пьют. Вот. В то время, вот до 90-х, у нас не было постельных сцен. Но были вот эти обязательными, как бы, да, обязательными сцены с употреблением алкоголя. То, нужны они там, не нужны, но они обязательно были. И вот это определенно...
И причем не в смысле осуждения, я бы сказал, нет, а как нормальный
праздник. Вот казалось, да, что
праздник.
Он как-то даже гармонично вписывает. Да. Но мы, с другой стороны, не задумываемся о том, какой это создает определенную модель, поведения человека. Да. Если это показывают по телевизору,
значит, это нормально.
Значит, это нормально, да. И не только нормально, хорошо, и даже нужно. Если ты даже этого не делаешь, то значит, с тобой только что-то не так. Вот, если ты не пьешь, значит, ты на кого-то стучишь, значит, что-то ты выслеживаешь, отслеживаешь, вот, к тебе какие-то подозрения. Вот, и видите, как можно сформировать, какой образ выпивающего и непивающего. То есть образ может быть создан негативный, не упивающего человека. Именно образ в вот этом информационном пространстве. Вот, неупивающий человек, который является каким-то занудой, вот, постоянно который...
Вообще подозрительный
экономит,
какой-то тип.
Подозрительный, да, не внушает доверия, постоянно экономит деньги там, не ходит нам на общие банкеты, вот, какие-то у него другие интересы. Вот это все создает информационное пространство, которые транслируют куда? В наши умы. И мы это принимаем. Принимаем и рефлексируем. Нам не хочется быть вот такой белой вороной. Очень не хочется. Да. Знаете, это редкие люди, которые могут решиться вот идти по этому пути.
Ну, в основном все хотят быть, ну, как все.
Да, так более-менее, чтобы не вбиваться из рысла, так даже интересуются, а как вот быть. Вот как себя вести, чтобы вот, не вызывать каких-то определенных подозрительных взглядов. Как себя вести, чтобы на тебя особо внимания там не обращали. Вот, чтобы руководство было довольно. Вот как-то с друзьями, там, с партнерами ладить. Вот нужно вести какой-то соответствующий образ жизни. А вот он и предлагается в нашем кинематографе, вот этих бесконечных там сериалах. Вот, в которых если до 90-х постельных сцен не было, то сейчас это просто необходимость. Mm-hmm. Я уже уверен, вот если фильм какой-то начинается, обязательно будет там постельно. Обязательно.
Ну, уже да, как раньше, что главный герой курит, так теперь.
Главный герой, да, Мальборо причем. То сейчас все, постельная сцена обеспечена. Вот это, в этом можно быть уверенным. Вот поэтому, на мой взгляд, конечно, эти шаги, значит, государственного законодательства, которое в определенной степени не только регламентировало, значит, какие-то нормы, количество употребления алкоголя, но и задавало определенный тонус. Тонус вот здорового, не просто здорового жизни, а здоровый образ жизни, он может быть и умеренно употребляемого человека. А здесь имеется в виду, чтобы не очернялся вот образ непьющего человека, хотя бы так.
Хотя бы действительно, да.
Вот то получается, пьющий на пьедестале, да, ну, ему все там прощается.
Ну, странно, но вот ведь так,
да,
действительно.
Значит, на многое там закрываются глаза, что бы он ни делал. Да вот, а не пьющему уже другой спрос. Вот.
Ну да, глупости, да, наделал по пьяни, это как бы, ну что ж теперь, ну,
да,
бывает.
Да, ну, если... бывает, да. Да, а трезвый человек, который, вот как женщины, вот которые не рожали, а у них предвзято отношение к рожавшим. А к рожавшим женщинам, ну, есть, наверное, определенные причины, особенно к тем женщинам, которые родили много детей, какие бы, какая-то предвзятость того, что вот... вот вы нарожали тут этих детей, которые там постоянно в чем-то нуждаются, вот, их нужно кормить, вот, а мы не стали этого делать, и поэтому какая-то претензия к этому, постоянно вот к этому статусу женщин, которые родили несколько детей. Ну, какая-то такая, знаете, на мой взгляд, чувствуется не только мной, но и моей супругой. Вот где бы она ни оказывалась, вот в этих всяких там социальных структурах, к ней вот отношение такое, можно сказать, предвзятое. Вот
ты должно бы быть наоборот.
А, да, она же у меня сейчас ушла на пенсию с 2 сентября, поскольку ей исполнилось 50 лет, и она, поскольку многодетная женщина, и там все такие смотрят, а за что тебе? Вот ты всю жизнь рожала, и за что тебе вообще пенсия? Вот, ну, они, конечно, так не говорят.
Но думают.
Думают и своим взглядом уже транслируют. Вот так же и у... выпивающего человека может быть предвзятое отношение к тому, кто не выпивает. Вот почему у тебя в жизни вот по-другому, почему у тебя там везет лучше. Вот. А если уж какие-то ошибки, то, можно сказать, сразу к нему другой такой подход, в котором осуждается все и забываются его все добродетели. Вот и со стороны церкви, конечно, необходимо делать определенные шаги, поддерживающие вот то движение трезвости, которое возникло у нас в церкви. Я бы сказал, возобновлено. Оно было и до революции, а сейчас оно у нас, значит, благополучно развивается в наших регионах страны, где возникают приходские общества трезвости, вот, которые ведут просветительскую деятельность.
Спасибо большое, отец Алексей, за небольшой цикл наших программ о трезвости. Я напомню, что программу «Мир православия» сегодня подготовили и провели диакон Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Михаил Спежов. В следующий раз выйдем в эфир в субботу в 11:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго.
«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Вы слушали «Радио России Пенза».